Лирическое исступление. А был когда-то розоват наш белый свет, и между нами приятно было называть своими вещи именами и говорить «кольцо», «стрела» и «поплавок из пенопласта». Какие громкие дела, какое легкое богатство. Вот так длина и ширина, и угловатость, и овальность. Мы называли имена, и вещи тут же отзывались. Но искоса, не в полный глаз, все это время жизнь другая хитро разглядывала нас, наш смутный час подстерегая. Искусство. Кто же виноват, что ты всегда шутила с нами и заставляла называть чужими вещи именами? Думает кто-нибудь, и должно быть не без основания. «Ах, искусство, искусство!» — говорит он. «Что же ты постоянно сбиваешь нас с толку? Только остановишь взгляд на Шармен, обнимающий и целующий Бонжуана, как она уже обнимает и целует, скажем, летучего нидерландца. И куда при этом исчезает Бонжуан, так и непонятно до конца, кто он, зачем он был. А то успеваешь подружиться с кем-нибудь, скажем, с Гулипутом, и следишь за ним, все равно ничегошеньки о нем не знаешь, не узнаешь его при следующей встрече. Милое искусство, коварное искусство. Зачем втягиваешь ты в круг все новые имена? Затопляешь жилище наше Азовским морем, забрасываешь перед нами нечестное свое лото, где карточки с музыкальными инструментами покрывают квадраты с изображением овощей. В твоем летучем доме у нас кружится голова, нас швыряет из стороны в сторону. Ради чего, милое искусство, коварное искусство? Ведь мы и так уже свободны, и так готовы согласиться с любым предложением, пуститься в любую авантюру. Пощади нас. Покажи нам хотя бы одну путеводную звезду. Мы устали, мы не знаем, куда идем. Мы забыли свои имена и не помним своих воспоминаний. А маячащая уже поблизости спящая уродина – невелик приз. И этим хочешь ты расплатиться с нами? Одним мгновенным горьким поцелуем на бегу? Хорошо, тебе удалось уговорить героя идти к этой цели. Но нас ты не уговоришь. Мы-то ведь не склонны к тому, чтобы совершать дикие чудовищные поступки. И улыбается милое искусство, коварное искусство. Ах, вы не склонны. Ах, вас не уговорить. Ах, вы уверены в том, что искусство подражает жизни, а не наоборот? Давайте же послушаем Джо Серля, одного из самых тонких лингвистов нашего времени. Предположим, что некий человек идет в универсам со списком, составленным его женой, где указано, что он должен купить. В этом списке содержатся слова «бобы», «масло», «бекон», «хлеб». Предположим далее, что по пятам за ним все это время, пока он ходит с тележкой по магазину и выбирает указанные товары, следует сыщик, который записывает все, что тот берет. При выходе из магазина у покупателя и у сыщика будут идентичные списки. Но функции этих списков будут совершенно различные. Цель этого списка, который находится у покупателя, состоит в том, чтобы, так сказать, приспособить мир к словам. Этот человек должен согласовать свои действия со списком. Цель списка, находящегося у сыщика, в том, чтобы приспособить слова к миру. Сыщик должен согласовать список с действиями покупателя. Это, в частности, сказывается и на различные роли ошибок в этих случаях. Если сыщик, придя домой, неожиданно осознает, что тот человек купил свиные отбивные вместо бекона, то он сможет просто зачеркнуть слово «бекон» и записать слово «свиные отбивные». А вот если покупатель придет домой, и его жена укажет ему, что он купил свиные отбивные, хотя ему нужен был купить бекон, то он не сможет исправить свою ошибку, зачеркнув слово «бекон» и записав вместо этого «свиные отбивные». Я предлагаю назвать этот аспект различием по направлению приспособления. Список сыщика характеризуется направлением приспособления слова к миру. Список же покупателя обладает направлением приспособления мира к слову. Итак, бывают ситуации, когда не слова приспосабливаются к миру, а наоборот. Например, когда преступник совершает преступление, суд ищет в кодексе статью, которой можно приспособить это преступление. Или когда мы встречаем на вокзале незнакомого человека, чье словесное описание получили от друзей, мы тоже приспосабливаем внешность сошедших с поезда пассажиров к имеющимся в нашем распоряжении словам. Или когда приходим, получая зарплату, кассир выдает нам сумму, приспосабливая ее к цифровому выражению слов, означающих размер нашей зарплаты. И, наконец, когда мы говорим о воспитательной роли литературы, значит, не только литература может воспроизводить жизнь, но и жизнь может воспроизводить литературу, Тогда уже в начале нашего века Оскара Уайльда можно было скорее обвинить в чрезмерной категоричности, чем в пристрастии к лингвистическим шалостям. Да и сам он доказал, что не шутил, когда, вставив зеленую орхидею в петлицы своему герою, вынудил английских модников последовать его примеру. И зеленая орхидея в петлице фрака стала считаться на время признаком особенной утонченности. В таких ситуациях можно понять жизнь. Ей с собой немножко скучновато. Хочется чего-то на стороне, чего-то раз этакого. И она обращается к литературе с просьбой о зеленой орхидее в петлицу. А литература щедра в несколько угодно зеленых орхидей. Целый сад зеленых орхидей. Как тоскливо жить без зеленых орхидей. Иногда кажется, и живем-то мы именно потому, что предвкушаем чудесные перемены. Завтра, думаем мы, случится такое, чего не случалось никогда. Но, по крайней мере, ни позавчера, ни вчера, ни сегодня уж точно не случалось. А когда мы устаем ждать, мы приходим на поклон к литературе. И в ней проживаем не сами жизни, которых не знали и не узнаем в действительности. Правда, чаще всего нашей жизни опыт не только не помогает, но и мешает нам прожить эти жизни. Нужен какой-то другой опыт.